Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня у нас Евгений Каенко, психолог-консультант сурового города Челябинск. Там суровые мужчины, суровые психологи. И совет у них тоже будет суровый, наверное, сегодня в этом дне. Хотя, вполне возможно, совсем даже наоборот. Есть стереотип, конечно, в котором мы живем, а есть реальность. И, насколько я знаю, Евгений Каенко вовсе даже не суровый, неприступный такой вот брутальный мужчина, а деликатный, думчивый, думающий, сопереживающий, сочувствующий психолог-консультант, и это прекрасно, друзья мои, потому что именно сегодня нам нужна будет его деликатность, его профессионализм. Тема нашей передачи сегодня, как, она так называется, между мамой и женой, да, как отделиться от родителей, что такое сепарация от родителей в контексте семейных взаимоотношений, когда вы уже имеете семью, там, или, допустим, вот-вот она у вас появится, и вам нужно, вот, собственно говоря, отделяться от ваших родителей и от родителей жены по-разному. Причины бывают. Это мы сегодня обсуждаем. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции обязательно. В описании, кстати говоря, к ней вы увидите две ссылки. Первая вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который мы сегодня с Евгением Каенко ведем. Нам очень важны не только ваши лайки, репосты, комментарии, но и финансовая поддержка. Именно благодаря этой поддержке мы, собственно, и делаем все наши передачи. Ну а вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую интересующую вас тему, включая вот сепарацию от родителей, как вам отделяться от родителей, будучи уже семейным человеком. Ну что ж, поехали.
Влад, приветствую тебя, рад тебя видеть, спасибо за множественные комплименты. Привет всем, кто нас видит и слышит.
Знаешь, есть такая байка про психологов, про тысяч психологов, да? Ну вот, что настоящие психологи, вернее, все психологи, они, в общем-то, идут психологи, чтобы заниматься решением собственных проблем. Они в процессе всей жизни решают собственные проблемы в клиентах, да, в своих. Или в передачах «Формулы семьи» на Tales Media, кстати говоря. Вот в твоем случае ты еще не женат, вроде как, да, но, может быть, у тебя была такая проблема, как сепарация от родителей, поэтому ты решил поговорить на эту тему сегодня.
Ну, на самом деле, тема хорошая, актуальная, да. Правда, я еще пока не женат, но все еще впереди. Потому что актуально почему, в общем? Потому что иногда может показаться, что дети выросли, дети уже взрослые, детям может быть там 20, 30, 40, более лет, но дети остаются привязанными, не знаю, эмоционально, иногда даже территориально к своим родителям, оставаясь в такой как тяжелой, можно сказать, связке с ними. И хорошо бы, наверное, думать об этом, говорить об этом, как-то размышлять. Угу. Слово «сепарация» вообще такое, может быть, не самое приятное. Может показаться, что мы там пытаемся что-то от кого-то отрезать. Хотя, ну, может быть, и образно, и эмоционально это на самом деле так. Это больше говорит о том, о некой обособленности, отделенности одного человека от другого или одного человека от группы других людей. И вот об этом, наверное, мы сегодня и будем разговаривать.
Спасибо тебе большое за такое вступление. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что это вопрос, наверное, дурацкий, непрофессиональный, но я, собственно, и не психолог, чтобы профессиональные вопросы задавать. Проблема сепарации, отделения от родителей – это в большей степени проблема детей, каких-то таких, знаешь, таких маменьких сынков и маменьких дочерей, или все-таки это проблема родителей, которые вот на протяжении всей своей жизни контролировали, так, деспотично контролировали своих детей и вырастили из них вот таких безвольных, бесхребетных, не умеющих отделяться от собственных родителей детей?
Знаешь, я думаю, здесь проблема обоюдная. Нельзя сказать, что это проблема, например, детей, потому что дети не хотели отделяться иногда. На самом деле дети хотели, пытались, но им не дали или они не смогли. Нельзя, опять же, сказать, что это проблема родителей, потому что правда бывает, когда сами дети не особо проявляют усилия или свое желание, чтобы отделиться от родителей, потому что бывает там настолько хорошо, настолько приятно, удобно, комфортно, и все за меня делают, что, ну, а зачем? Зачем отделяться, если здесь неплохо? Поэтому это такая обоюдная часть одних и вторых, где-то могут в одном случае участвовать одни более, а в другом случае индивидуально вторые, проявляются. При этом вот интересно, ты сказал, что такие вот деспотичные родители, которые так как-то душат своих бедненьких детей, и знаешь, на самом деле не всегда бывает, что это именно деспотичные родители. Бывает, что именно не дают сепарироваться родители очень любящие, очень заботливые, которые своим, не знаю, любовью и лаской окутывают своих детей настолько, что детям, в общем, не надо больше ничего, не надо сталкиваться с остальным миром, опасным, порой непредсказуемым, и гораздо приятнее, интереснее оставаться вот в этой связке со своими родителями.
Ну, знаешь, мне кажется, я достаточно долгое время занимался социальной работой с алконаркозависимыми, да, людьми, и вот интересный вывод из всего этого, один из выводов этой работы заключается в том, что самая, знаешь, такая порочная, что называется, самая неоднозначная любовь, которая существует, это существует любовь матери к своему ребенку, да, потому что она вроде как любит, но иногда своей любовью душит и мешает, и убивает своего ребенка, по сути убивает, да, такая оболочка, контролирующая любовь, которая приводит, ну, в том числе к смерти алконаркозависимого человека. Я такого встречал очень много. Что ты по этому поводу сказал? Это агрессия, ну, агрессивная любовь такая, да, или, ну, что это?
Видишь, я не могу назвать ее агрессивной, я бы назвал эту, ту любовь, в которой человек, ну, в данном случае ребенок, остается на каждом из уровней этой любви таким беспомощным, каким-то слабеньким, который сам ничего не может, вот нужно за него все решить. И здесь, правда, может быть, где-то действует такое желание мамы конкретно, если мы говорим о родителях, желание уберечь. Иногда это обусловлено собственными страхами мамы. Когда мама боится, там, не знаю, окружающего мира, внешнего мира, она искренне думает о том, что мир опасен, мир как-то там таит в себе много неприятностей, и поэтому ребенка туда небезопасно отпускать, потому что она сталкивалась с таким миром, и вот все, что она знает, это вот такое. Она пытается как-то ребенка максимум уберечь. Иногда это может быть, опять же, такая патологическая ситуация, когда мама пытается предугадать все желания ребенка и как-то удовлетворить их еще до того, как ребенок захотел или, не знаю, как-то произнес это. Это тоже мы можем как-то встретить, когда мама, вот она вот прям своим профессиональным уже таким взором понимает, что вот сейчас он захочет вот это, а сейчас вот ему нужно будет это, и она уже ему дает. И в такие моменты тоже у ребенка выстраивается то, что он как-то, не знаю, не сталкивается вообще своими желаниями, своими чувствами и с тем, что как-то нужно что-то получать от жизни. Бывают разные случаи, поэтому вот такая любовь, она, наверное, со стороны матерей, правда, искренняя, но патологическая. О чем ты говоришь?
Да, спасибо тебе большое. Знаешь, есть такое мнение, я читал о том, что, ну, причем читал много-много раз, что проблема сепарации, она связана с тем, что были, ну, собственно, не было мужчин, были большие потери там после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, да, и отсутствие мужчин, которые учили бы своих детей самостоятельности, в данном случае мужчин, наверное, да, своих сыновей, она и привела к тому, что выросли такие вот какие-то слишком привязанные к своим матерям мальчики, не способные к самостоятельной жизни, по сути, да, вот, не умеющие сепарироваться.
Я с тобой соглашусь, потому что отцы, правда, разные бывают, мужчины бывают разные, но в большинстве своем, мне кажется, отцам проще поддерживать ребенка к тому, чтобы он шел и, не знаю, пробовал какие-то опасные новые вещи в своей жизни, будь то девочки или даже мальчики. Отцу проще пойти, не знаю, с ребенком, с сыном залезть куда-то на гараж и предложить спрыгнуть и посмотреть, что будет. Отцы больше увлекаются такие какие-то авантюры со своими детьми, где есть опасность. Матери в этом плане, они, конечно, более за безопасность, более приверженцы того, что нет, этого не стоит делать и так далее. И мне кажется, это влияет на самом деле, и это такой здоровый баланс. Там, где мать лишний раз будет оберегать, отец должен проявить вот эту свою мужскую где-то, мужской авантюризм, пойти на риск и сказать, давай попробуем, посмотрим, что будет, не знаю, разберем чайник, разберем эту игрушку, посмотрим, что там внутри и так далее. При этом вот ту идею, мне кажется, о которой ты говоришь по поводу войны, я думаю, что, видишь, ввиду того, что люди на тот момент испытали большой дефицит всего, начиная от еды, заканчивая просто тем, чтобы где-то спать и иметь кровь над головой, поэтому вот это ощущение, что и чтобы у ребенка было все, и он ни в чем не нуждался, такая обратная связь, обратный перекос, что я постараюсь сделать все, чтобы дать ему, чтобы у него было все. И вот это как раз тоже часть, в которой, может быть, ребенку столько не надо. Ему не надо каждый раз вот это злополучное, может быть, ты знаешь, доедать свой суп или все, что у него в тарелке, потому что это нельзя выбросить. Может быть, он в какой-то момент может не доесть, и это тоже нормально.
Слушай, ты сейчас прямо один из моих, не знаю, недостатков, не знаю, что сказал, потому что у меня бабушка была, когда пережила блокаду, видимо, от нее досталось. Она и воевала, собственно говоря, была диверсантка во время войны. И ты, мне 41 год, я никогда не воевал, хотя и был в военном училище, да, но у меня прямо какое-то патологическое бережное отношение к еде, вот ее надо доедать, и нельзя измываться, на там, кромсать хлеб, там, не знаю, я когда это вижу, меня просто начинает потряхивать мелко. Нельзя так обращаться с едой. Ну, наверное, это действительно наследие того времени во мне там просыпается. Сергей Иванов пишет, поколение после войны – это нарциссы. Не знаю, ну, может быть, да, может быть, нет. Не знаю, что по этому поводу сказать. У нас есть Евгений Ковенко, психолог, который, может быть, как-то прокомментирует это.
Мне тоже сложно назвать их именно нарциссами. Я думаю, у них, может быть, там больше какие-то личные неврозы есть, и с тем, что много пережили, были вот эти большие дефициты. Потому что если говорить о нарциссах, нарциссам больше свойственно иметь некий такой виртуальный образ своего «я», не настоящий, к которому они стремятся, чтобы его достичь, который не соответствует вот с тем, что на самом деле внутри него не есть. Поэтому, наверное, нет. Угу. Не все, по крайней мере.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайк, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пишите свое мнение по этому поводу. Были ли у вас проблемы с сепарацией во время уже замужества или когда вы вышли, когда вы женились? Сепарации с родителями вашими или родителями вашего супруга, супруги, что вы это по этому поводу делали, как вы решали конфликты, неизбежно возникающие на этой почве, трагичным и позитивным, а мы его с удовольствием обсудим в нашей передаче с Евгением Ковенко. В описании к этой трансляции есть две ссылки, одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Кроме, вот в Инстаграме этой ссылки видно не будет, но, возможно, она появится после уже трансляции. А вот вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Если ссылки в этой не видите, слушайте нас, например, в приложении «Радио Теос» для мобильных телефонов или в Инстаграме, то вы можете найти группу «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте, и там в середине наверху будет кнопочка «Записаться на консультацию». Нажимаете, ну, говоря, получаете свое счастье. Тяжелее, но и проще, да, это обратный вопрос. Мальчики или девочки, мужчины или женщины, кому сложнее отделяться от своих родителей?
Слушай, ну вот не выделяли такой какой-то статистический или какой-то, ну, не проверяли для кого. Я думаю, для тех и для тех одинаково может быть сложно, и для тех это может, ну, так срабатывать, потому что в детстве, в общем-то, ну, одинаково все зависимы от любви, от заботы материнской, что мальчики, что девочки. Единственное, вот, может быть, о чем мы немножко уже сказали, с той стороны, со стороны родителей, конечно же, это больше свойственно мамам, которые не отделяются, потому что здесь сепарация не только хорошо бы произошла ребенка от родителей, но и чтобы родители, конкретно мама, чтобы тоже отделилась от своего ребенка, как-то предоставив и воспринимав его как отдельного взрослого, может быть, человека. Вот ты задавал вопрос нашим, тем, кто нас слушает, слышит и слушает. Мне интересно было бы, чтобы люди ответили на вопрос, как они считают, сепарировались ли они от своих родителей и какие у них с родителями отношения.
Угу. Да, спасибо. Слушай, у нас в церкви, ну, где вот я вырос как человек, служитель, у нас, например, когда проходит предбрачную подготовку, а у нас, не знаю, как у вас, а у нас это принято, да, когда люди, молодой человек и девушка, или даже мужчина и женщина, взрослые, собираются себя узами брака связать, им предлагают пройти предбрачные консультации, примерно полгода, а то и год иногда. И, ну, в общем, не рекомендуют вступать в брак без консультации. Один из советов, которые даются и на котором настаивают старшие братья, это чтобы молодая семья, она обязательно жила отдельно. Пусть это будет коммунальная маленькая комнатка, не знаю, прицеп, гараж, барак, не знаю, что угодно. Но если вы решили жить отдельно, то создавать семью, вы должны жить отдельно обязательно. Это хороший совет? И можно ли жить счастливой семейной жизнью, сепарированной от родителей, вместе с родителями?
Слушай, ну это вот психологами как раз это одобряется, и это, наверное, первый шаг, когда возникает вопрос о сепарации, и главный вопрос, ну или первый вопрос, физически ли живете ли вы вместе, если речь о взрослом человеке, там, не знаю, 20 и выше лет, то вопрос здесь отдельного проживания, он, правда, важен, потому что если физически не отделиться, то любая другая сепарация, там, эмоциональная, не знаю, финансовая и так далее, она становится еще более сложной. То есть это такой первый шаг вообще в отделении от родительской семьи. И, ну, наверное, тебе этот принцип же знаком, библейский, в котором говорится, что отделиться от своей семьи и прилепиться там, к мужу своему и так далее. Uh-huh. То есть вот это тот принцип, который, в общем-то, и психологи тоже рекомендуют, что даже если у вас нету сейчас семьи, но при достижении определенного возраста хорошо бы, чтобы эта сепарация, это отделение произошло. Например, там, в студенческие годы люди уезжают там, в другие города учиться, живут в общежитиях и так далее, это вот как раз тот процесс, когда, естественно, уже взрослеющий подросток, взрослеющий человек отделяется физически от своих родителей.
Угу. Ну, а ты вообще отвергаешь возможность жить такой осознанно?
Мне эта идея выглядит очень сложной. Я надеюсь, ты меня слышишь.
Все, восстановилась связь.
Идея, она, наверное, имеет место быть, когда все-таки взрослый человек продолжает жить со своим родителем или, может быть, даже семья. Но для меня выглядит это достаточно сложно, потому что единственный вариант здорового этого проявления рассчитывать на то, что ранее произошел здоровый процесс этой сепарации, что действительно человек отделился, и у него есть возможность как-то самостоятельно жить и, не знаю, определять для себя, что для него важно, что он делает и так далее. Чаще всего я бы сказал, что все-таки это не будет работать.
Угу. Ну хорошо, мы с тобой вычленили, наверное, первый совет для того, чтобы сепарироваться, это жить отдельно, но, наверное, проблема-то более глубже, да, чем совместная или раздельная жизнь. Например, тут у нас пишут, что добрый день, до сих пор тяжело жить, живем раздельно, но все равно ощущаем внутреннюю связь, и никак нам вот не отделиться. Еще один комментарий. Никак, развелись, потому что жили с родителями мужа, они все за него решали, как будто вышла замуж не за него, а за его маму. Еще один комментарий. Мне 45 лет, покаялась 16, выросла в многодетной семье. Я третья из 6 детей. Все дети в нашей семье сепарировались, выйдя замуж, женившись. Спасибо за комментарии. Ну, смотри, вот некоторые люди действительно вроде как живут отдельно от родителей, но при этом ощущают вот это давление и вечное присутствие там мамы там, или папы чьей-то, да, в своей жизни. Она постоянно приходит домой, там, приносит котлетки своему сыночку, да, проверяет, как жена кормит ее сына, ну и прочее, вот это вот ерунда. То есть люди уехали, да, люди уехали, отделились, но total control, он продолжается все равно.
Ну вот, смотри, есть несколько таких, не знаю, заблуждений, когда считается, что вроде мы как-то сепарировались, но на самом деле нет. Из таких вот идей, это, например, если я просто разъехался, уехал далеко, и кажется, что вроде я сепарировался, но это не всегда так. И если я как-то продолжаю пытаться, может, где-то исправить своих родителей, продолжаю как-то, быть обиженным на них, то есть я чувствую, что внутри меня есть какая-то обида, например, там, на маму или там, на папу, на родителей. Если я настолько отделился от них, что я не разговариваю с ними, у меня был, может быть, конфликт или еще что-то, и я даже перестал разговаривать, это тоже не является сепарацией, это тоже не является отделением. Или, например, я настолько выстраиваю свою жизнь, что делаю все совершенно противоположным образом, чтобы не стать таким, как мои родители. Это mm-hmm. тоже не является сепарацией, потому что сепарация, это такое здоровое проявление, когда я нахожусь в таких взрослых отношениях со своими родителями, потому что когда я там каждый раз родители вмешиваются в мою жизнь, и как-то я позволяю им это делать, когда я все равно выстраиваю в своей жизни свою жизнь так, как хочется моим родителям, как для них это важно, как для них это является таким, нужным, и я все делаю именно так, как вот для них это, то на самом деле я не сепарировался, как бы, может быть, мне не казалось. Пока я не стану, точнее, пока я остаюсь в ролях, что вот есть большой взрослый, и я маленький, и он всегда как-то вот, не знаю, или должен мне, или как-то он силен вмешаться в мою жизнь, или он как-то, я от него ожидаю чего-то и так далее, то угу. это как раз показатель того, что я не отделился, я продолжаю находиться в этой позиции, не знаю, маленького или маленького ребенка, в которой, ну, как мы можем представить, есть дети, которые воспринимают, что вот взрослый мне должен, он должен заботиться обо мне, он должен ухаживать за мной, или там, не знаю, особо быть внимательным ко мне, или там угу. как-то разговаривать особо и так далее. И только тогда, когда мы выходим на уровень двух взрослых людей, в которых, ну, если грубо сказать, никто никому ничего не должен, в которых есть мой взрослый родитель, который, ну, вот он такой, какой он есть, и я могу, конечно, мне может что-то не нравиться, или я могу желать, чтобы он как-то по-другому себя вел и так далее, но я воспринимаю и я уважаю его таким, какой он есть, я отношусь к нему как к тому, кто как-то, не знаю, силен сам проживать свою жизнь, а я, опять же, в этом уважении к себе и к другому тоже могу заботиться о себе, не ожидая теперь от родителя, что он как-то, не знаю, в какой-то момент не посидел с моим ребенком или, не знаю, в какой-то момент не позвонил мне или позвонил, но сказал что-то не так и так mm-hmm. далее. Вот это такой как раз критерий, показатель здоровой сепарации.
У нас комментарий есть от мужчины, пишет, у нас вопрос, да, в названии передачи, друзья, между мамой и женой двоеточие, как отделиться от родителей? И вот такой грустный, прям фатальный комментарий от мужчины, никак, развелся. Были попытки со стороны прошлой тещи загнать меня под каблу, как она загнала своего мужа, а прошлая жена слушала советы своей мамы. Очень жаль.
Вот здесь, правда, это процесс, не знаю, самого человека со своими родителями. Мы можем как-то участвовать в этом, поддерживать, но вряд ли мы можем заставить другого как-то сепарироваться от родителей или, не знаю, отделиться, встать в эту позицию тоже взрослого человека. Угу. Поэтому в каких-то ситуациях вот такие патологические штуки.
А бывают же такие ситуации обратные. Можно ли это назвать проблемой сепарации, когда, допустим, до брака, до женитьбы дети испытывали тотальный контроль над своей жизнью, да, вот родители вылезали в их жизнь там, и формировали ее. А после брака происходит как будто бы, знаешь, такое перевертыш, они требуют внимания к себе со стороны уже типа взрослого там ребенка, да, теперь ты взрослый, давай как бы участвуй в моей жизни, помогай мне, там, приезжай ко мне, ремонтируй, давай денег, спи со мной на кухне, общайся, разговаривай. Это же тоже проблема сепарации, да, я так понимаю?
Да, да, совершенно верно. Это проблема, когда, ну, может быть, если ребенок и отделился, то тогда родитель не отделился от своего ребенка тогда, но как будто они были в разных плоскостях, один был большой, другой был маленький, но теперь мы поменялись. Теперь я маленький, а ты большой. Мы все равно не находимся в позиции двух взрослых равных людей, в которых, ну, я воспринимаю другого с его, там, не знаю, уважительно с его правами, с его интересами, с его жизнью. И, mm-hmm. может быть, это характерно для тех людей, для тех, не знаю, когда есть желание родить, знаешь, ребенка для себя. Или как я сейчас вот рожу ребенка, а потом он будет мне, не знаю, дарить свою любовь, или потом он будет обо мне заботиться и так далее. Если есть идея привести в этот мир кого-то, чтобы он служил мне, в кавычках, не знаю, заботился обо мне, то это тоже некая такая не очень, не знаю, хорошая идея. Это не очень такая идея, не знаю, человечная даже, можно сказать, потому что я желаю не для того, чтобы появился в этот мир какой-то просто другой человек со своими интересами, со своей жизнью, и он станет когда-то взрослым, и он будет ту любовь, которую я ему подарил, он будет дарить ее своим детям, а не мне. Потому mm-hmm. что если я ожидаю, что я сейчас рожу для того, чтобы он начал меня любить, то хорошо бы задуматься, но для чего на самом деле я сейчас человека в мир в этот привожу.
У меня есть на примере одна, ну, теперь уже это не семья, на самом деле, они развелись. Как раз таки там была такая история, когда женщина, взрослая мама, у них не было мужа, она выдала замуж свою дочку за человека, чтобы она родила ребенка для себя, ну, вернее, внука для себя, получается, да, и она постоянно контролировала настолько жизнь этой семьи, что в итоге, к сожалению, семейная пара рассталась, и даже после того, как они расстались, это, знаешь, это была какая-то, какое-то отношение к этому мужчине, как к быку-осеменителю, вот такой, знаешь, типа ты как бы сделал свое дело, ну и, в общем-то, и все. Это вот тоже про это, да, о чем ты сейчас говоришь?
Да, да, безусловно. То есть, ну, хорошо бы смотреть на себя и как-то честно признаваться, что иногда мы руководствуемся сугубо ли какими-то эгоистичными личными желаниями, чтобы, не знаю, кто-то как-то злополучно принес нам воды, когда мы будем умирать и так далее. И мне кажется, здесь хорошо бы быть честным с собой и откровенным про то, что, ну, как бы, я сейчас использую других людей, они для меня не такие же равные, уважаемые, не знаю, просто личности. Они для меня некие объекты становятся для того, чтобы удовлетворить мои потребности. Вот мне хочется нянчиться, там, не знаю, с внуком или с ребенком, и мне вот нужен кто-то, чтобы это было. Или, не знаю, мне как-то тяжело переживать свое одиночество. Ну, часто это действительно актуальный вопрос у взрослых стареньких людей, что я, ну, не могу как-то организовать свою жизнь иначе. Я чувствую себя одиноким. Мне не хватает сил, не знаю, как-то, чтобы найти других людей, как-то, ну, в общем, справляться с этим самому. Тогда приходит легкий простой вариант. Давайте вы как-то делаете так, чтобы я с этим одиночеством не сталкивался.
Я никогда не скажу, как верующий человек, как христианин, как тем более служитель церкви, я никогда не скажу, что светский подход к образованию семьи правильный, но вот в одном он точно выигрывает перед христианским подходом, когда люди, ну, типа, живут до брака, чтобы попробовать, вот в этом, как сказать, тренировочном браке, скажем так, да, ты можешь и узнать, и увидеть, как твой партнер взаимодействует со своими родителями, да, как они взаимодействуют с ним. И ты можешь увидеть заранее, что твой избранник, там, твой супруг будущий, там, или супруг, ну, гражданский, да, партнер, инфантилен, да, и не от родителей. Вот у христиан с этим проблема. Ты же не живешь с человеком до брака, ты же вступаешь с ним в брак уже вот в процессе. Как все-таки заранее просчитать человека и узнать, что он, допустим, инфантилен и сепарирован, и либо эту проблему решить до вступления в брак, либо даже не вступать с ним в брак, потому что это, очевидно, ну, куча проблем в будущем.
Ну да, ну я думаю, на это есть возможность того времени, пока вы общаетесь с человеком. Я все-таки надеюсь, что редко вступают в брак люди, которые познакомились там и через 2-3 дня или, не знаю, через неделю пошли и вступили в брак. Все-таки есть вот это время, пускай, но у каждого срок различный, и это время на то, чтобы понять, как, не знаю, проявляется человек в отношении меня, в отношении своих родных и близких. Все равно, я думаю, есть возможность сходить там, вместе к его родителям в гости, привести к своим и так далее, посмотреть, как происходит общение, не знаю, с той же мамой. Может быть, мама там часто звонит, спрашивает, где ты там, сыночек или дочка, тепло ли ты оделся, не знаю, почему не звонил маме, я за тебя переживаю. Или, может быть, вы идете покупать вместе вещи, а эти вещи рекомендовала мама вашему другу или подруге, и она выбрала и сказала, что ему нужно купить и так далее. То есть есть какие-то, не знаю, такие звоночки или якорьки, по которым можно увидеть, насколько человек самостоятелен, насколько он, в общем, готов сам принимать ответственность за свою жизнь и так далее.
Можно помочь? Вот ты, ну, допустим, ты очень сильно любишь человека, прям вообще вот, безумие, да, любишь человека, но видишь, что он, она вот в такой проблеме, в такой зависимости от родителей находится. Ты можешь ему со своей стороны помочь каким-то образом все-таки преодолеть этот путь и стать более зрелым до брака, да, или уже в браке, да, и все-таки разъединиться, да, эмоциональную эту связь, немножко разрушить, ну, в хорошем смысле разрушить со своими родителями.
Ну, я думаю, прям как-то так существенно, если человек не захочет, не получится за него это сделать, не получится как-то, не знаю, часто может захотеться шантажом это сделать, сказать, нет, вот давай или они, или я, и так далее, это тоже может быть плохой вариант. Здесь, наверное, возможно просто акцентировать внимание человека, показывая ему, ну, что происходит. Может быть, он сам не замечает, может быть, он сам не видит. Может быть, помочь ему увидеть выгоду из этого неотделения от родителей, потому что в этом есть своя выгода для человека, что он получает через это, не знаю, почему он продолжает оставаться в такой связке, например, с мамой. Может быть, помочь, показать, выгоду других вариантов, может показать, чем это пагубно, что он недополучает тогда, когда он остается вот в таких, не знаю, несепарированном и так далее. Если только вот так, опять же, с любовью и уважением, но это сложно. Правда, сложный процесс.
Поехать и поговорить с тещей, со свекровью, сказать, что перестаньте лезть в нашу жизнь.
Скорее всего, будет это воспринято как посягательство, скорее всего, это будет обида, потому что с той стороны же, ну, правда, искренняя любовь, правда, искренняя какая-то забота и переживание за родного человека, и здесь как-то больше, наверное, риск на себя накликать ненависть и потом пожинать вот эти какие-то плоды того, mm-hmm. что с той стороны будут на вас теперь постоянно говорить, что, наверное, не так о тебе заботится, или он как-то не так, как надо это делает.
Ну, мне кажется, что ты, как практикующий психолог, лучше меня понимаешь, что в некоторых ситуациях обида это, ну, неизбежно, да, то есть ты в любом случае, ну, вот, ну вот так, что делать, да? Ты выстраиваешь границы своей собственной семьи, и это вызывает, естественно, обиду, агрессию даже mm-hmm. какую-то со стороны тех людей, которые недовольны этими границами. И это неизбежный путь. Это их, и, наверное, в данном случае эта обида – это их проблема, а не мои, разве нет?
Ну да, совершенно верно. И вот один из путей сепарации, важных моментов – это как раз выстраивание личных границ, здоровых личных границ. И зачастую это не нравится той стороне, которая привыкла, ну, что они вот были до этого одним образом, и, не знаю, я мог вмешиваться, вторгаться или как-то проявляться вот так вот, а сейчас как-то меня ограничивают, сейчас мне говорят, нет, подожди, ты так как бы больше не будем делать, или ты так не можешь больше со мной поступать, или теперь как-то будет по-другому, и там, правда, это воспринимается часто как же так, и реакция идет именно обида. И здесь, ну, можно продолжать быть, не знаю, уважительно рядом, быть так же, как я и до этого проявлялся, но оставляя возможность, что, ну, обида – это право другого человека. Я могу со своей mm-hmm. стороны сделать все, чтобы как-то разрешить, чтобы обсудить, не знаю, поучаствовать в разрешении этой ситуации, но я не могу, не знаю, там, заставить или как-то повлиять на вот это чувство другого человека.
Угу. Я могу как-то, не знаю, есть категория людей, ну вот, особенно это, наверное, девушки, как мне кажется, которых пугает мысль о том, что, ну, сепарация, она всегда будет приходить болезнь для ее мамы, да? И когда ты им говоришь, допустим, это не про мою семью, если что, история. И когда ты им говоришь, что, ну, ты знаешь, все равно, да, твоя мама обидится, но это неизбежно, да. Они не готовы, они же говорят, ну, мама же обидится, да. И вот они поддерживают вот эту связь болезненную, незрелую, потому что боятся обидеть своих родителей, свою маму. Мы можем как-то научить наших партнеров, ну, принять вот эту мысль, да, что, ну, обида – это неизбежно, это нормально в данной ситуации. Обида потом пройдет, может быть. А если не пройдет, то это не наша проблема.
Ну, здесь получается так, что чем позже происходит сепарация, тем она, в принципе, болезненнее, тем она сложнее вообще. И особенно, когда родители уже совершенно пожилые, старенькие, тогда это вообще очень сложный, тяжелый вопрос. Здоровая сепарация, ну, если начать так говорить, она происходит у ребенка постепенно. То есть есть мама, есть ребенок, и первый шаг такой сепарации, когда ребенок родился, он физически отделился там от тела матери. Потом mm-hmm. происходит там дальнейший шаг сепарации, когда ребенок уже начинает отползать от мамы, когда до этого он все время был как-то рядом с ней. Потом, когда говорит свои там первые «нет», или потом говорит о том, что «нет, я сам». Потом это может быть там детский сад, школьный возраст, подростковый, самый такой яркий, активный, когда подросток бунтует, и это важная, нужная часть. Многие психологи говорят, что даже, может быть, не очень хорошо, когда подросток не проживает вот эту часть бунта, потому что это такая как раз естественная его физиологическая интенция к тому, чтобы отделиться от родителей, почувствовать, что вот он теперь взрослый, не знаю, или взрослеющий, отдельный mm-hmm. человек со своими интересами, не знаю, там, ценностями и так далее, и так далее. И чем старше, если вот эти там где-то процессы не были пройдены, или где-то их задавили, там, слишком заботясь или как-то беспокоясь, то последующая сепарация, правда, сложная. И это как раз критерий вот этой связи с матерью, когда страх того, что, ну как же, мама обидится, ну как же, мама не сможет, или и вот это, маме станет плохо, потому что как только я маме не звоню, у мамы сразу, там, не знаю, сердце болит, еще что-то там, тут же сердечные приступы, давление подскакивает и так далее. Это вот классические такие примеры отсутствия сепарации и связи, когда люди не отделились. И здесь, наверное, как-то действительно воспринимать о том, что моя мама взрослый отдельный человек, и я могу, выстраивая свои взрослые границы, говорить «нет», не беспокоясь о том, что кто-то обидится, не испытывая при этом стыда, не испытывая чувства вины, что я сказал «нет» или как-то сказал, что «ну, я, нет, я сделаю по-другому, у меня есть другие мысли на этот счет». И так далее, и так далее. И вот идти в этом направлении, чтобы работать над своими границами, воспринимая, что отдельный человек – это отдельный человек. И я своими действиями, конечно, могу спровоцировать его какие-то чувства, переживания, но я не в ответе за них. И в этой позиции взрослый-взрослый я все-таки в уважении даю возможность другому человеку. Я верю в то, что он сам справится со своими чувствами. Он взрослый, он, не знаю, он как-то живет, и он сам может как-то, ну, не знаю, справиться с тем, что я, и что-то во мне ему не нравится. И это вот здоровые отношения родителей.
Спасибо. Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я обязательно прочитаю все ваши комментарии, за исключением комментариев относительно обоев Евгения Яковенко. Прекрасный. Пишите, друзья, ваше мнение по поводу нашей темы, которую мы обсуждаем. Она называется «Между мамой и женой. Как отделиться от родителей?» Если у вас были проблемы с сепарацией лично у вас или у ваших супругов, супругов, да, это же универсальное слово для мальчиков, для девочек, да? Пишите, как вы проблему-то решали. Если не решили до сих пор, тоже пишите. Может быть, пару советов добрых Евгений Ковенко вам даст. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Не проходите мимо, кликайте туда и подписывайтесь на ежемесячные переводы. Какой-то удобный, комфортный, пусть еще маленькой суммы, но регулярный в пользу «Формулы семьи». Для нас это очень большая помощь. Каждые 100 рублей помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. Или можете сделать это однократным переводом, каким-то однократно проявив свою любовь, вот конкретно, например, к Евгению Ковенко. Для меня не обязательно. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе тему, которую мы сегодня обсуждаем. Слушай, хорошо, спасибо тебе большое за вот все вот это. У меня было несколько вопросов, даже не по теме немножко. Но вот один из них, смотри. Есть люди, которые боятся, и мужчины, и женщины, что вот долгое кормление грудью, например, да, оно как раз-таки приводит к тому, что люди потом плохо сепарируются от мамочки, от своей. Это опасения справедливы? Можно ли бояться этого? Или наоборот, можно кормить хоть до 5 лет своего ребенка, и он будет нормальный потом?
Вопрос неоднозначный. Я не могу сказать, что я как-то погружался в эту тему кормления грудью. Вообще, когда говорят про сепарацию, про эти этапы, есть идея психологии о том, что на каждом из этих этапов есть некая такая своя потребность у ребенка. И когда он ее полностью восполнит, или когда она у него там хорошо восполняема, тогда у него есть возможность здоровым образом как раз от нее, ну, не знаю, как-то сепарироваться от мамы, здоровым образом отделяться, потому что он понимает, что он получает так, как нужно, не знаю, в достаточном количестве, закрывая ту потребность, которая у него есть. То потребность там, в близости, в нежности, не знаю, там в еде и так далее. И тогда он может здоровым образом отделяться, не боясь того, что он, не знаю, как-то перестанет это получать. Может быть, наоборот, пагубным не додаем, когда у него как раз возникает страх. И у него и так этого мало, а сейчас ему еще предлагают отделиться и так далее. Поэтому я бы вопрос, до скольки лет кормить грудью, я бы все-таки оставил на совесть, не знаю, каждых родителей, и чтобы каждый сам для себя решал. Но говорить о том, что да, для ребенка какая-то часть, не знаю, заботы, внимания и так далее, она обязательно должна быть. И здесь как минимум вот с этим, не знаю, там с любовью, с нежностью к ребенку здесь переборщить, наверное, нельзя. Она всегда будет как-то для него актуальна.
Есть какие-то лайфхаки, кейсы, которые помогли бы нам, людям, имеющим такие проблемы, нам, я в общем говорю, людям, да, допустим, мы фиксируем в нашей семье вот проблему, у нас нет сепарации от родителей, у меня, ну, в смысле, у мужчин там или у женщин, неважно. И угу. вот мы, хотим, мы эту проблему осознали, она нас тяготит. Мы хотим ее решить все-таки, да? Есть какие-то там, не знаю, кейсы, последовательность действий, которые поможет нам без помощи психолога, предположим, даже начать этот путь отделения?
Ну, мы немножко начали об этом говорить, что, наверное, первый шаг, если я понимаю, что как-то я нахожусь в такой тесной связи со своей мамой, например, то первый шаг – это, может быть, действительно физически разъехаться, физическая сепарация, отделиться от родительской семьи, если я достаточно взрослый, ну, допустим, 20 лет и старше, я уже говорил об этом, и как-то найти для себя возможность жить отдельной жизнью и получить всю прелесть вот этого, не знаю, бонусов проживания самостоятельно и отдельно. Отделиться финансово, получить возможность, чтобы быть финансово независимым от своих родителей, то есть как-то выстраивать свою жизнь, исходя из своего собственного достатка. Сколько вот я могу получать, сколько я зарабатываю, столько, в общем-то, и на это и жить, на такую сумму. Постараться эмоционально, может, как-то тоже отделиться, это, не знаю, эмоциональная сепарация, это как раз выстраивание здоровых границ, работая над своими здоровыми границами, обращая внимание на то, что я взрослый человек, мои родители взрослые люди, и мне не нужно находиться и ожидать от них, что они мне там, не знаю, что-то должны, они как-то должны в отношении меня как-то проявляться или, не знаю, особым образом относиться. Воспринять это как мы два взрослых человека, и вот таким образом выстраивать теперь свои отношения друг к другу, работать над тем, чтобы если, о чем я говорил, как-то, если я общаюсь с родителями и не могу им сказать «нет», и, не знаю, не могу им о чем-то рассказать, что как-то есть внутри меня боясь, что меня осудят, обвинят, или как-то почувствую я вину за это. Если где-то каждый раз в мою жизнь родители вторгаются, я ничего не могу с этим поделать, там, не знаю, телефонными разговорами, приездами, посылками, еще чем-то, то начать выстраивать планомерно вот эти здоровые границы, чтобы ясно давать понять, где мое «да» и есть «да», ну, то есть «да» это можно делать, а где мое «нет», значит, это делать не нужно, не стоит и так далее. Может быть, в рамках этого процесса хорошая часть – это какие-то посмотреть, какие у меня есть, не знаю, внутренние установки или убеждения, которые я вынес из родительской семьи, которые, ну, актуальны ли они для меня сейчас, или есть, есть что-то, что я несу с собой, продолжая жить так же, как жил в родительской семье, а на самом деле что-то как-то внутри меня говорит о том, что нет, надо бы по-другому делать, а я все никак не могу, потому что так вот как-то важно для моих родителей. И хорошо бы с этим тоже разбираться и, ну, разобраться.
Угу. Шиканат нас успокаивает, пишет, я до 3 лет кормила, сын сейчас 17 лет, он самостоятельный, строим отношения на доверие. Ну вот у нас дочка то же самое примерно, ей будет 3 года в воскресенье. Она до сих пор питается периодически грудью, но при этом очень уверенно говорит «нет» на те вещи, которые ей не нравятся, очень умеет держать границы и быть самостоятельной, даже когда нам это не очень нравится. Так что, да, я согласен, что, наверное, проблема с кормлением грудью и сепарацией – это такая, скорее, надуманная проблема. Есть моменты такие, когда родители хорошо понимают слово «сепарация». Вот у нас, допустим, в Советском Союзе наших родителей не учили таким словам, да, и не учили зрелым отношением к этому процессу. Но вот есть родители, которые это хорошо понимают, и они с детства, с юности пытаются шаг за шагом планомерно своих детей отделять от себя и учить быть самостоятельной, а дети не хотят. Ты их отталкиваешь, они возвращаются. Ты пытаешься дать им самостоятельности больше, они ее не принимают, не хотят ее брать, да, и властятся до 18-20 лет. К тебе. Вот что с этим делать? Проблема ли это по-настоящему? Или это временный какой-то, знаешь, такой, ну, момент взросления у человека?
Ну, здесь, правда, вопрос возраста. Если это там подросток, не знаю, то те же там 15-16 лет, то, наверное, еще нормально, потому что в этом возрасте внутри него еще вот это бушует. Здесь я еще все-таки маленький ребенок, а здесь я уже как бы взрослый человек, и относитесь ко мне как к взрослому. Если это вопрос, там, не знаю, 25-35-летних людей, которые продолжают как-то в таком состоянии находиться, но, наверное, здесь хорошая, здоровая ответственность родителей, чтобы постепенно, планомерно, как-то не откатываясь назад, ребеночка так на расстоянии поддерживать, чтобы он как-то, ну, не знаю, все-таки хочет, не хочет, но где-то начинал строить свою собственную жизнь, не знаю, предлагать ему действительно как-то начать жить самостоятельно, если он все еще живет с ними, чтобы он как-то сам начинал выстраивать свою жизнь, потому что это, правда, тоже ответственность родителей, чтобы где-то подтолкнуть ребенка к тому, что он должен отделиться и так далее. Вот ты привел в пример, ну, то, что вот как советское воспитание и так далее. Я как-то размышлял перед эфиром, и мне вспомнилась такая фраза, я слышал ее от нескольких людей, о том, что говорят, что когда обращаются к своим детям, говорят, что ну ты навсегда останешься моим маленьким ребеночком, даже когда тебе там будет, не знаю, 40-50 лет моим сыночком или моей дочкой. И мне кажется, это такая, ну, нехорошая позиция, которая не дает другому человеку стать взрослым. Хорошо бы здесь, наверное, воспринять, что да, человек вырос, я сделал или сделала все, что от меня зависело, когда он был ребенком, когда он был маленьким, но теперь он взрослый, и теперь мы находимся в отношениях, вот мы два взрослых человека. Потому что если я все еще буду относиться к нему как к такому моему маленькому сыночку, то высока вероятность, то, о чем мы говорили, что через время я начну от него требовать, чтобы он пришел и начал обо мне заботиться, потому что я же столько сил потратил или потратила на то, чтобы его вырастить, чтобы как-то поставить его на ноги и так далее, ночей не спала или не спал. И вот хорошо бы эти свои жертвы оставить для себя, эти свои ценности, и дать ему, вот этому взрослому уже человеку, проявляться так же со своими детьми. Не ко мне. Он не должен обернуться ко мне и начать теперь ко мне с протянутыми руками стоять. Он должен отвернуться от меня и теперь быть лицом повернутым, там, не знаю, к своей семье, к своим детям.
Угу. Как со стороны детей, не знаю, там, не обижая, не оскорбляя, донести до своих родителей мысль, что, знаешь, я взрослый человек, у меня самостоятельная жизнь, и да, возможно, я не буду приносить тебе стакан воды к твоему одру, да, когда ты будешь болеть, а может быть, даже порекомендую тебе поехать в дом престарелых, там, не знаю, куда-нибудь, да, но это жесткий такой вариант, но тем не менее, да, дать понять родителям, что у меня своя жизнь, у меня свой путь, а у вас свой путь и своя жизнь. На это нужно большое мужество и мудрость, вот, советую.
Ну, здесь, да, опять же, вот, правда, сложно будет, но с большим уважением и как-то, не знаю, с любовью и заботой говорить о том, что у меня своя теперь жизнь, и я верю, что и ты в своей жизни, у тебя достаточно сил, чтобы справляться самостоятельно со своей жизнью, потому что ты взрослый, не знаю, самостоятельный, состоятельный человек, чтобы заботиться о себе. И мне бы очень хотелось, чтобы твоя жизнь была посвящена тебе, не мне, мне ее больше не нужно посвящать, потому что когда родители продолжают посвящать свою жизнь взрослым детям, то у них не остается жизни, ну, своей, у них как бы не появляется, или, не знаю, нету жизни для себя, и у них не появляется каких-то своих интересов, своих увлечений, не знаю, каких-то своих вот других ценностей. Все остается также в детях. Поэтому говорить о том, что мне бы хотелось, чтобы у тебя было что-то свое, какие-то увлечения, что-то для тебя было ценное, и для меня было бы это важно. Не знаю, как-то вот может быть так.
Да, большое, к сожалению, мы должны начать нашу передачу. Евгений Яковенко, наш суровый, но очень думчивый и милосердный психолог из города Челябинска, будет сегодня с нами. Спасибо, что вы были с нами как зрители. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эту трансляцию и после эфира общайтесь друг с другом. А мы с вами сегодня прощаемся до следующего четверга. Всем пока. Это была «Формула семьи», Евгений Яковенко.
Пока, друзья, берегите себя.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.